Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Несколько российских правозащитных организаций сегодня получили официальное предупреждение с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В России продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади. Чечня и Ингушетия продолжают спор о пограничных территориях. В Амстердаме прошла официальная церемония отречения от престола королевы Нидерландов Беатрикс. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в России прокуратура вынесла предупреждение трем правозащитным организациям за нарушение закона о некоммерческих организациях. Межрегиональная ассоциация «Агора», Комитет против пыток и правозащитный центр «Мемориал» получили от ведомства документ, в котором сказано, что они финансируются из иностранных источников и их деятельность может быть признана политической. Представители всех трех организаций заявляют, что не намерены регистрироваться в качестве иностранных агентов. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
По данным прокуратуры Республики Татарстан, политическая деятельность Межрегиональной ассоциации «Агора» заключается в том, что юристы организации оказывают помощь гражданским активистам, которых задерживают на митингах и акциях. Несколько юристов «Агоры» защищают в суде фигурантов так называемого «болотного дела» о прошлогодних событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Дмитрий Колбасин, официальный представитель «Агоры», заявил в интервью «Радио Свобода», что с претензиями прокуратуры в организации не согласны и в качестве иностранного агента регистрироваться не собираются. Юридическая помощь, по словам Колбасина, политической деятельностью не может являться.
В ассоциацию «Агора» поступило предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры Республики Татарстан. В нем говорится, что прокуратура Республики Татарстан в связи с поступлением информации о фактах получения ассоциации «Агора» денежных средств от иностранных организаций, а также о фактах ее участия в политической деятельности на территории Российской Федерации проведена проверка соблюдения законодательства некоммерческих организаций. На этом четырехстраничном документе делается вывод, что нас предостерегают о недопустимости нарушений законодательства о некоммерческих организациях. Прокуроры считают, что у нас есть иностранное финансирование, и они заявляют, что мы занимаемся политической деятельностью. Под политической деятельностью прокуратуры понимают оказание юридической помощи гражданским активистам на акциях протеста. Мы считаем, что оказание юридической помощи, подчеркну, юридической на акциях гражданским активистам не может являться основанием для того, чтобы называть нашу деятельность политической. Она не является политической, и мы не будем регистрироваться в качестве иностранного агента. То есть мы будем обжаловать это предостережение прокуратуры.
По словам Дмитрия Колбасина, «Агора» действительно получила за 2012 год из иностранных источников более 13 миллионов рублей на свою деятельность. Но эти деньги были отражены в отчете, который «Агора» направила в Министерство юстиции.
13 867 000 рублей. Эта сумма озвучена в предостережении прокуратуры Республики Татарстан. Эта сумма взята из нашего официального отчета в управлении Минюста Российской Федерации по Республике Татарстан. И эта же сумма опубликована у нас на сайте в отчете. Эту сумму мы не опровергаем. Мы сами же ее и предоставляли в Минюст и сами же опубликовали в средствах массовой информации и на сайте организации.
На ваш взгляд, почему прокуратура сейчас предъявляет претензии «Агоре»?
Кому-то очень не нравится, что мы активно занимаемся защитой гражданских активистов, и кому-то очень хочется, чтобы оказание юридической помощи гражданским активистам в стране тоже подпадало под понятие политической деятельности.
Говорил Дмитрий Колбасин. В «Агоре» также обращают внимание на то, что еще в декабре прошлого года представители Министерства юстиции говорили о том, что не усматривают признаков иностранного агента в работе правозащитной организации. Еще одно предупреждение уже от Нижегородской прокуратуры получила межрегиональная общественная организация «Комитет против пыток». В документе сказано, что комитет финансируется из иностранных источников и до ноября 2012 года участвовал в публичных мероприятиях, что может быть признано политической деятельностью. Представители комитета против пыток обратились в прокуратуру с просьбой уточнить, какие именно претензии есть у ведомства. Говорит пресс-секретарь комитета против пыток Иван Жильцов.
Мы получили предостережение о недопустимости нарушения закона от прокуратуры Нижегородской области, подписанное прокурором Нижегородского района города Нижнего Новгорода. На самом деле предостережение достаточно непонятное. В нем написано, что в ходе проверки установлено, что с 2011 по 2013 год наша организация финансировалась из иностранных источников. И еще указано, что в ходе проверки установлено, что до ноября 2012 года, то есть до вступления в силу закона об НКО, Организация принимала участие в личных мероприятиях, которые могут быть расценены как политическая деятельность. Более конкретно, совершенно ничего не расписано, руководитель организации Игорь Каляпин, возникли вопросы. Он спросил у сотрудников прокуратуры, что это за мероприятия, в которых мы принимали участие, которые могут быть, а логично предположить, а возможно и не могут быть, расценены как политическая деятельность. Не получив никакого ответа, получив только это предостережение, в принципе, на этом вообще не закончил. Мы общались с коллегами, возможно, таковыми считается, мы иногда проводим 26 июня каждый год, это Международный день поддержки жертв пыток, проводим уличные там акции, пикет, например, когда разрешают в регионах, где мы работаем. Но насколько это акции политические, трудно судить. Вообще, в самом законе это прописано очень обтекаемо. Поэтому, честно говоря, совсем непонятно. Мы будем, разумеется, оформлять наш допрос с просьбой конкретизировать, что конкретно имела в виду прокуратура, написав, что мы принимали участие как организация публичных мероприятий, которые могут быть расценены как политическая деятельность.
По словам Ивана Жильцова, комитет против пыток не занимается политической деятельностью, оказывает юридическую помощь людям, пострадавшим от произвола правоохранительных органов. Поэтому организация не намерена регистрироваться в качестве иностранного агента.
Мы по-прежнему настаиваем на том, что политической деятельностью мы не занимаемся. Иностранное финансирование мы получаем, это ни для кого не секрет. Все полные отчеты каждый год подавались и в Минюст, и в прокуратуру, то есть это ни для кого откровением не стало. А то, что мы не занимаемся политической деятельностью, мы на этом настаиваем. И регистрироваться как иностранные агенты не собираемся, поскольку это не соответствует истине.
Говорил пресс-секретарь комитета против пыток Иван Жильцов. Аналогичное предупреждение Московская прокуратура вынесла и правозащитному центру «Мемориал». Организация также не считает себя иностранным агентом и будет оспаривать предупреждение прокуроров, говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
В Московской городской прокуратуре мне вручили документ на нескольких страницах, согласно которому правозащитный центр «Мемориал» должен встать на учет как иностранный агент, ибо он получает иностранное финансирование и занимается, по мнению прокуратуры, политической деятельностью. Таким образом, мы присоединились к АГОРе и другим правозащитным организациям, которым применен так называемый закон о так называемых неправительственных организациях иностранных агентах. Мы собираемся внимательно читать то, что там понаписали. Я знаю, что написали о АГОРе. Это достойно повторения, если не каждый, то через строчку и дружного смеха. Мы не собираемся признавать себя иностранными агентами. Мы собираемся оспаривать этот документ в суде. Мы собираемся действовать в правовом поле.
Говорил Александр Черкасов. Согласно новому закону о некоммерческих организациях, который вступил в силу в ноябре прошлого года, организации, которые получают финансирование из иностранных источников и занимаются политической деятельностью, обязаны зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Если организация отказывается это сделать, ей грозит штраф до 500 000 рублей. Первой НКО, оштрафованной по этому закону, стала Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос». Середина марта в России проходят массовые проверки некоммерческих организаций. По данным представителей прокуратуры, завершиться они должны к концу мая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Не лучше ситуация и в петербургском антидискриминационном центре «Мемориал». Там в ходе прокурорских проверок найдены 8 нарушений, грозящих организации разорительными штрафами. Проверки проводятся и у тех организаций, которые сотрудничают с «Мемориалом». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Судьба антидискриминационного центра «Мемориал» должна решиться в ближайшие дни, когда выяснится вопрос о 8 нарушениях, найденных в организации сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. АДЦ «Мемориал» был готов к проверкам МЧС, прежде всего потому, что сам он не несет ответственности за безопасность своего офиса, поскольку снимает помещение в офисном центре фирмы, которая совсем недавно и, главное, успешно прошла проверку пожарных. Что же касается журнала, где зафиксировано, что все сотрудники прошли противопожарный инструктаж, то все это есть, включая подписи сотрудников, а это имеется далеко не в каждой организации, подчеркивает руководитель программ АДЦ «Мемориал» Стефания Кулаева.
Мне кажется, что наша позиция очень сильная. У нас действительно очень хорошая пожарная безопасность в офисе, и более того, вся целиком она нами установлена, и мы за нее отвечаем. Мы снимаем офисное помещение, полностью готовое к сдаче подписи, и прошедшие все необходимые проверки, в том числе, конечно, МЧС. Наш офисный центр ее проходил совсем недавно. Какие могут быть претензии к нам, снимающим у них? Какие претензии, что проходы не такие, двери не такие, стенка не противопожарная? что мы стенку строили, или мы допускали к тому, чтобы это было сдано. Нет.
Тем не менее, претензии МЧС беспокоят мемориал больше всего, поскольку нарушения, найденные пожарными, грозят самыми большими штрафами – от 500 до 700 тысяч рублей, заплатить которые для организации просто нереально. Но есть еще и претензии от Роспотребнадзора, поразившие сотрудников. Например, почему у пожилого бухгалтера нет прививки от кори. Другие же требования, по мнению Стефании Кулаевой, могут предъявляться только организациям, занимающимся коммерческой деятельностью.
Конечно, мы будем всячески возражать. Мы возражали в прокуратуре, тоже это было довольно смешно, потому что, скажем, вот я, тот человек, который отвечает за состояние здоровья и охрану безопасности, соответственно, на меня было нарушение Роспотребнадзора, выписано это в административное дело. И там есть вещи, противоречащие законодательству. То есть, например, она усматривает у нас нарушение, которое касается только организаций, оказывающих услуги на возмездной основе. Мы их не оказываем, мы не коммерческая организация. Я обратила на это внимание прокурора, он сказал, да, это так, но что поделать, они настаивают. И такими комическими формулировками мы туда пойдем, естественно, мы опять будем обращать их внимание на то, что они просто не могут нас в этом обвинять, поскольку мы не обязаны иметь вот эти вещи, требуемые, между прочим, законом 1992 года от коммерческих организаций. Все это уже нелепо даже по отношению к возмездным услугам, потому что вывеска там с часами работы, все это доинтернетная эпоха еще придумала.
Но больше всего возмутило Стефанию Кулаеву то, что проверка докатилась до партнеров мемориала, полиграфической фирмы, выпустившей по заказу мемориала перевод сказок про репку, Колобка, Теремок, Машу и Медведя на цыганский язык, сделанный с целью помочь цыганским детям научиться читать, писать и раскрашивать картинки. Видимо, и в этих книжках искали функции иностранного агента и признаки экстремизма.
Ведут такое настоящее расследование, похожее на ту ситуацию, которая бывает, когда есть уголовное дело. К нашим, как это формально называется, контрагентам, то есть партнерам, у которых мы, скажем, заказывали какие-то вещи из области коммерческих услуг, в данном случае это идет речь о полиграфии, и пытаются проверить представленную нами информацию о том, что, где и когда мы публиковали. Что на самом деле делается официально в законных основаниях только в случае, если действительно расследуется преступление. Поэтому у нас огромный вопрос к допустимости таких методов. В сущности, мы принимаем решение больше не предоставлять информацию. До сих пор мы были предельно открыты. Мы все абсолютно представляли, что нас спросили, скрывать нам действительно нечего. Но в ситуации, когда к нам начинают относиться как к каким-то обвиняемым, или, по крайней мере, подозреваемым, мы не будем больше делиться информацией, потому что, как всякие обвиняемые, подозреваемые, им право не способствовать расследованию против себя.
Цель проверок НКО – запугивание, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Прокуратура выполняет приказ Путина любой ценой запугать некоммерческий сектор, получающий деньги из-за рубежа, и всех подвесить как бы на крючок, деморализовать, заставить не работать под любым соусом, под любым предлогом. Это стремление Путина ликвидировать гражданское общество, которое пытается контролировать власть. Для того и существует гражданское общество, чтобы контролировать власть. Этот контроль нашей не очень честной власти очень не нравится. Им очень нравится советская система, при которой она была бесконтрольна, и ее не хотят реанимировать. И все наезды на мемориал, на издание сказочек на цыганском языке и рассматривать это как экстремизм или что, это просто маразм, в который впадают эти прокурорские работники, вражи, удовлетворить своего начальника.
Юрий Вдовин видит для НКО один выход – сохранять солидарность и продолжать отказываться от регистрации в качестве иностранного агента. А закон об иностранных агентах правозащитник считает абсолютно антидемократическим и антиконституционным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России продолжается акция «Один день, одно имя» в поддержку задержанных и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года. Сегодня день солидарности с Максимом Лузяниным. Лузянин стал первым фигурантом болотного дела, которому уже вынесен приговор 4,5 года. Дело Максима Лузянина было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Его адвокат Сергей Шушпанов надеется, что после вынесения приговора другим узникам Болотной Лузянин может рассчитывать на уменьшение срока заключения и на условно досрочное освобождение. Об этом Шушпанов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской.
Мне, в общем-то, он как человек понравился, и он человек прямой, довольно-таки открытый. На самом деле суд не учитывал какие-либо доводы. Мы уже давно говорили о том, что существуют только положительные характеристики моего подзащитного. Каких-либо
отягчающих обстоятельств не установлено. Поэтому считаю, что и приговор должен был быть гораздо мягче. Пересмотр приговора возможен будет после приговора по основному делу. Опять-таки основному делу, вот, который сейчас поступит в суд. Возможно, также уже и к условно-досрочному сроку подойдет. Потому что я думаю, что суд, думаю, довольно-таки долго будет идти.
Как вы бы оценили работу следователей и вообще следствия и прокуратуры, конкретно в случае Максима Лузянина?
Ну, следователи, естественно, имели обвинительный уклон, потому что могли, конечно же, я думаю, что избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества сразу. Могли сразу вынести, например, подписку о невыезде. Я не думаю, чтобы Максим куда-то скрылся. У него тесные социальные связи с семьей. У него, в общем-то, отец пенсионер, мать пенсионерка, дети, жена. То есть он привязан к региону. У него бизнес здесь какой-то небольшой, но так или иначе это его дело. Могли бы, в общем-то, и не выходить. Навряд ли он куда-то мог скрыться. И причем доказательств того, что он мог скрыться и каким-то образом воспрепятствовать производству дела, не предоставлено. Поэтому я считаю, что возможно было бы и не выходить в суд с ходатайством. Но и суд также этого не учел, всех этих обстоятельств. Это я на 15, кажется, листах все это.
То, что делом Максима Лузянина было выделено в отдельное производство, это сыграло какую-то роль свою, положительную или отрицательную?
Думаю, что положительную больше сыграло. Потому что я так думаю, что срок бы был, наверное, больше. С учетом обстоятельств, особый порядок, я опять-таки подчеркиваю, до судебного соглашения, как вот с фигурантом Лебедев, кажется, фамилия его, такого не было абсолютно. То есть это бы, естественно, все знали, если было бы какое-то досудебное соглашение. Да, вот добились того, что дело было выделено, в особом порядке было рассмотрено, то есть, естественно, суд мог вынести наказание не больше 2/3. Ну, в общем-то, он в эти рамки уложился. Но так или иначе, по практике дают, как правило, меньшее наказание в особом порядке. Поэтому надеялись, конечно, тоже на меньшее наказание. Поэтому, в общем-то, и защита направляла кассационные жалобы.
Очень многие ваши коллеги говорят, что процесс по болотному делу должен стать показательным.
То, что показательный, я это не совсем понимаю, потому что все-таки, да, имеет окраску политическую это дело. Поэтому, а если это, так сказать, в сфере политики как-то дело соприкасается, то я считаю, что политика, так же, как и погода, она может какую-то сторону измениться. То есть, возможно, сейчас это хотят делать показательнее. А поскольку процесс будет достаточно длительным, возможно, что и это будет 5, 6, 7 месяцев. Возможно, какие-то изменения будут. Может быть, в лучшую сторону, может быть, и в худшую. Потому что, так или иначе, все-таки суд несколько не беспристрастен был, я считаю. Какую-то сторону обвинительный суд занимал, это однозначно.
С адвокатом Максима Лузянина Сергеем Шушпановым беседовала моя коллега Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых узников Болотной выкладывают в сети ролик, посвященный тому или иному задержанному по делу о беспорядках 6 мая прошлого года. В поддержку Максима Лузянина выступил оппозиционер Алексей Навальный. Послушаем его выступление.
Я записываю это видео здесь, в нашем фонде борьбы с коррупцией. Совсем недалеко отсюда находится Замоскворецкий суд города Москвы, где несколько месяцев назад получил свой приговор Максим Лузянин. Он получил 4,5 года лишения свободы за участие в так называемых беспорядках на Болотной площади. Я сидел там вот все эти несколько часов, пока судья рассматривал дело в особом порядке, ждал приговор. И это было, с одной стороны, похоже на обычный суд, плачущие родственники, очень тягостная атмосфера, человек за решеткой, который понимает, что сейчас вот его посадят на сколько-то. С другой стороны, было что-то совершенно несвойственное обычным уголовным процессам, потому что каждый из тех, кто находился в зале суда, и сам Максим Лузянин, и его родственники, и мы, и судья, и конвой, и приставы, и все остальные, они все очень хорошо понимали, что его сажают ни за что. И вот это вот ужасное ощущение, когда вот мы смотрели друг другу в глаза, я смотрел в глаза его родственникам, и все понимали, что вот сейчас этого человека посадят ни за что. Ну и посадили, собственно говоря. Лузянин стал первым, кто получил реальный приговор. Я хочу сказать даже не о том, что мы должны быть солидарны с Максимом, он сидит за нас, за всех, это и так понятно. Я просто хочу сказать о том, что, ну, в каком-то смысле мы посадили Максима Лузянина, потому что невозможно посадить человека в государстве без того, чтобы... Невозможно посадить человека ни за что, если с этим не согласно какое-то большинство населения. Вот есть какие-то злодеи, их достаточно небольшое количество. Эти злодеи воруют для того, чтобы была возможность воровать. Они фальсифицируют выборы. Те, кто недоволен фальсифицированными выборами, они разгоняют и некоторых из них сажают. Но если бы все абсолютно были бы с этим не согласны и вышли бы на улицу, то Максим Лузянин был бы сейчас на свободе. Весь вопрос солидарности, весь вопрос в нашей позиции. И в нашей стране живет 140 миллионов человек. Если каждому из этих 140 миллионов человек рассказать историю Максима Лузянина, человека, сидящего ни за что в тюрьме, он бы очень возмутился. Я уверен, почти все, практически каждый возмутился, сказал, нет, этот человек не должен находиться в тюрьме, но тем не менее Лузянин там, где он есть, а именно в Тульской колонии. Все это я говорю к тому, что лозунг «один за всех и все за одного», который мы очень любим кричать, и я его очень люблю кричать со сцены, он не должен восприниматься как просто какая-то кричалка веселая и бодрая. Это некое руководство к действию. Вот первая часть уже сработала. Лузянин был один за всех, и он один за всех нас, за всех, кто был на Болотной, за всех, кто недоволен происходящим, он сидит в тюрьме. Должна работать вторая часть, все за одного, и это зависит от каждого из нас.
Оппозиционер Алексей Навальный в защиту болотного узника Максима Лузянина. Чечня и Ингушетия продолжают спор о приграничных территориях. Очередная вспышка конфликта произошла в середине апреля в селении Аршты Сунжинского района. Он принадлежит Ингушетии, где сотрудники чеченских силовых служб пытались собрать сход местных жителей. Историки указывают, что истоки территориального спора кроются в сталинской системе административных границ, точного разграничения между Чечней и Ингушетией. Послевоенное советское время объединенных в состав одной республики проведено в свое время не было. Политологи считают причиной актуальности дискуссии о границах неприязнь личные отношения главы Чечни Рамзана Кадырова и Ингушетии Юнусбека Евкурова. Они продолжают обмениваться нелицеприятными заявлениями. С чеченским политологом из Москвы Русланом Мартаговым побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Ни одна из этих республик не имеет вот официально закрепленных границ. Сегодня это началось просто из-за личных таких неприязненных отношений между Кадыровым и Евкуровым. Дальше этого сегодня смотреть, думать, что это приведет к какому-то конфликту, ну, я бы не стал так далеко заходить.
Верно, я понимаю, что там права виноватого нет. У каждой из сторон есть свои аргументы, которые могут подтвердить точку зрения и Грозного, и Назрани на свои вот эти земельные притязания. И там разобраться невозможно, чьи это земли были. Или возможно все-таки?
Вы абсолютно правы, потому что каждая из сторон может привести какие-то доводы, какие-то аргументы в пользу того, что данная территория является ее территорией. Одна сторона может ссылаться на исторические факты, другая сторона может ссылаться на какие-то административные документы 30-х годов. В принципе, это спор безосновательный между обоими сторонами. На мой взгляд, в этом споре Кадыров проигрывает. Почему? Потому что, желая угодить федеральному центру, не имея обозначенных границ, он подписал закон о муниципальных образованиях. Республика приняла этот закон даже раньше, чем Ингушетия. И согласно этому закону, все его нынешние притязания на ту территорию, которая не входит в его муниципальные округа, безосновательны.
Но если нет административной границы, то почему безосновательны?
Коль скоро вы приняли закон о муниципальных образованиях, республиканская граница одно, но ведь республиканская граница проходит по границам тех муниципальных образований, которые расположены на границе этой же республики. Но коль скоро вы принимаете закон о муниципальных образованиях, и эти муниципальные образования имеют свои какие-то локальные границы, то дальше этих границ вы границу республики провести не можете. Если эти территории, на которые претендует Чеченская республика, передадут Чечне, то говорить об Ингушской республике как таковой, ну, просто не приходится. Это будет, знаете, один сельский район, Назрановский, допустим. Там должен быть совет министров, там должен быть президент, там, в общем, полная административная формула должна быть республики. Поэтому на сегодняшний день Ингушетия ни за что на это не пойдет. Но если так вот разобраться, кто сейчас от этого больше выигрывает, сейчас от этого больше выигрывает господин Евкуров. Потому что на фоне вот этих притязаний Чечни на территории Ингушетии он выступает как защитник Ингушетии, как защитник ингушей, как защитник ингушских земель. И изрядно свой подпорченный рейтинг он благодаря Кадырову очень здорово поднял в преддверии вот сентябрьских выборов.
Ваши коллеги, политологи, некоторые из них, говорят о том, что речь идет вообще о перспективе поглощения Ингушетии со стороны Чечни. Была, как известно, Чечено-Ингушская автономная республика в составе Советского Союза, потом она разделилась, и всплывают версии о том, что Кадырову интересно было получить вообще Ингушетию к себе во владение. Насколько эти разговоры имеют под собой почву, как вы считаете?
Вы знаете, на сегодняшний день это бесперспективное занятие проводить слияние на Северном Кавказе. Это опять же, знаете, мы возвращаемся к переделу территорий. Притязания Кадырова, они распространяются не только на Ингушетию, они распространяются на Алховский район Дагестана, просто об этом пока ярко не афишируется. Так что аппетиты у Кадырова немеренные, но республику проглотить ему не дадут. Просто, вот я имею в виду Ингушетию, просто не дадут и все.
Почему, на ваш взгляд, федеральный центр давно уже не прекратил этот конфликт? Почему сейчас не одернут, скажем, Кадырова?
Федеральный центр, на мой взгляд, это чисто мое субъективное мнение, давно уже потерял Северный Кавказ. Ни одна программа федерального центра, за исключением программы насоса, это вливание бюджетных средств, из которых где-то 50% отката остается в пределах Садового кольца, на Северном Кавказе не работает. Говорить о том, что сегодня федеральный центр может как-то повлиять на Кадырова, ну, знаете ли, я бы не стал. Единственное, кто на него может повлиять, кто может на него оказать какое-то действие, это сам господин Путин. Именно Чечня в сегодняшнем ее состоянии является детищем господина Путина. За все 12 лет нахождения его власти он не может больше ничем похвастаться, кроме вот сомнительных достижений в этой Чечне. И если он сейчас сам начнет критиковать свое детище, вы представляете тогда, какой шквал критики обрушится с других сторон на ту же республику и на самого автора этой республики. Чечня вне критики и вне каких-то выпадов со стороны федеральной власти.
Как вы смотрите на перспективы разрешения ситуации на границе Чечни и Ингушетии? Смогут договориться Кадыров, который в последнее время стал делать уже какие-то применительные заявления, и Евкуров, или конфликт так или иначе будет разрастаться?
На мой взгляд, границы останутся в тех же округах, которые есть на сегодняшний день. Единственное, в районе поселка Горогорский, там где-то кусок земли, 5000 гектаров, его, скорее всего, закрепят за Чечнёй. Дело в том, что они входят в границу муниципального образования поселка Горогорский, Натеречного района. Это неоспоримый факт. Ингушские земледельцы, которые стали распахивать эти земли, они об этом тоже знают, потому что к ним подходили уже представители старейшин Натеречного района, и объяснение это произошло уже.
Я читал о том, что вот как раз старейшины могли бы сыграть роль, согласно горским традициям, в урегулировании этого конфликта. Вы так считаете тоже?
Ну, есть определенные территории, понимаете, где эти старейшины могли бы сыграть свою роль, но не в масштабах вот обоих республик. На Кавказе уже как-то принято махать рукой на все эти мнения старейшин, на все их такие авторитетные суждения. Сегодня там уже другие реалии.
С политологом Русланом Мартаговым беседовал мой коллега Андрей Шары. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Поиск возможных внутренних и внешних сообщников братьев Царнаевых остается в центре внимания американских спецслужб, расследующих обстоятельства взрывов во время бостонского марафона. Возможные российские связи Царнаева вызывают все больше подозрений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В понедельник во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Барак Обама заявил о том, что он ценит готовность к сотрудничеству, проявленную Россией в расследовании бостонских взрывов. Самая любопытная информация о ходе следствия, подтвержденная в понедельник, касается пребывания Тамерлана Царнаева в Дагестане и Чечне. Несколько американских средств информации цитируют свои источники ФБР, согласно которым американские спецслужбы интересуют возможная связь старшего Царнаева с двумя исламскими боевиками, убитыми в Дагестане в прошлом году незадолго до его возвращения в Соединенные Штаты. Царнаев вылетел в США через два дня после того, как 23-летний Уильям Плотников, канадский гражданин российского происхождения, был застрелен в перестрелке с российскими солдатами. ФБР предполагает, что может существовать связь между внезапным отъездом Царнаева и смертью Плотникова. Интерес следствия вызывает и возможное знакомство Тамерлана Царнаева с 18-летним Махмудом Мансуром Нидалом, убитым российским спецназом в Махачкале в мае 2012 года. Возможное знакомство человека, подозреваемого в организации атак в Бостоне, с членами радикальных исламских групп в России, добавило убежденности тем в Соединенных Штатах, кто с самого начала сомневался в том, что братья Царнаевы действовали в одиночку. Никто пока публично не говорит о том, что к взрывам в Бостоне могли иметь прямое отношение некие террористические организации. Пока скептики формулируют вопрос уже. Прошел ли Царнаев практическую подготовку в технологиях изготовления взрывных устройств? Эксперты утверждают, что человек, не набивший руку на их сборке, не мог бы справиться с этой задачей. До сих пор не было найдено никаких улик, свидетельствующих о том, что Царнаевы испытывали подобные устройства в Соединенных Штатах. Некоторые видные законодатели, призывающие уделить больше внимания выявлению нитей этого дела, ведущих за рубеж, отмечают двусмысленное поведение России. Вот что говорит Питер Кинг, республиканец, председатель подкомитета Палаты представителей по контртерроризму и разведке. Русские не предоставили нам в свое время всей имевшейся у них информации. Одна из причин этого заключалась в том, что они не доверяют нам, а мы не доверяем им. Они считают, что если они дадут нам больше данных, то мы узнаем слишком много о их методах работы. Но, с другой стороны, наши правоохранительные службы не заинтересовались Царнаевым в достаточной мере. Они не проявили настойчивости в общении с российскими спецслужбами. Они ограничились короткими просьбами, высказанными в двух письмах. Они не пытались войти в прямой контакт с русскими, они не пытались позвонить им, потребовать от них большего. Между тем, в выходные появились подробности об одной из самых загадочных личностей, окружавших Тамерлана Царнаева. В своих первых интервью несколько его родственников упоминали некоего Мишу, армянина, принявшего ислам как человека, ответственного за обращение старшего Царнаева в исламского радикала. Как выяснилось, 39-летний Миша был обнаружен не только ФБР, но и настойчивым корреспондентом издания «Нью-Йорк Ревью оф Букс», которому удалось взять короткое интервью у иммигрантов из Азербайджана, жителей Род-Айленда Михаила Аллахвердова и его отца. Аллахвердов говорит, что последний раз он разговаривал с Царнаевым 3 года назад. Он никогда не сталкивался с его родственниками и не внушал ему мыслей, которые бы могли заставить пойти Царнаева на террористические атаки. «Мы любим эту страну. Мы не могли представить, что нечто подобное случится с нами», сказал корреспонденту на прощание отец Аллахвердова. По словам самого Миши, он ответил на все вопросы следователей и добровольно передал им для экспертизы свой компьютер и сотовый телефон. Агенты ФБР провели в понедельник обыск в доме родителей Кэтерин Рассел, жены Тамерлана Царнаева. Она переехала к родителям сразу после того, как имя Царнаева всплыло в качестве подозреваемого. С этим обыском совпало сообщение о том, что на взрывном устройстве были обнаружены следы женского ДНК. Специалисты говорят, что эти образцы ДНК могли оказаться на взрывном устройстве случайно. Адвокат Рассел настаивает на том, что она ничего не ведала о подпольной деятельности своего мужа, поскольку она работала до 80 часов в неделю, зарабатывая деньги на содержание семьи. Тамерлан Царнаев, судя по всему, был безработным. Появились первые сведения о предварительных переговорах адвокатов Джохара Царнаева с прокуратурой. Цель адвокатов в таких случаях – избежать наихудшего для своего клиента исхода. Признание виновным по 2 пунктам обвинения, предъявленным Джохару Царнаеву, может стоить ему жизни. Пока прокуратура не объявила, готова ли она требовать для Царнаева смертной казни. Адвокаты надеются, что обвинение согласится на пожизненное заключение в обмен на чистосердечное признание Царнаева.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И сейчас в нашем эфире обзор наиболее примечательных сюжетов в американской печати. Над обзором работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Рекрутеры от обеих ведущих партий разъезжают по стране в поисках достойных кандидатов на замещение выборных должностей на всех уровнях – местном, региональном и федеральном. Очень высоко в этом сезоне котируются перспективные политики женщины. Партии важно поднять свой рейтинг среди женской части электората, и для этого нам требуется, как минимум, выдвигать больше женщин, поведал обозревателю журнала «Атлантик» Молли Боул, высокопоставленный представитель республиканского истеблишмента. Молли Боул вспоминает, как еще в 1984 году кандидата Демпартии вице-президенты Джеральдин Феррара журналисты всерьез спрашивали, не опасается ли она, что Кремль будет прессовать ее только потому, что она женщина. А в 2008 году некоторые мужчины на предвыборных митингах Хиллари Клинтон кричали ей «Иди гладить рубашки!». За 4 года многое что изменилось. Количество женщин, избранных в Конгресс в 2012 году, побило все рекорды. На сегодня 18% нижней и 20% верхней палаты главного законодательного органа страны составляют женщины. Из журналистских отчетов исчезло высокомерное отношение к женщинам, баллотирующимся на важные выборные посты. Руководство обеих партий, пишет обозреватель «Атлантик», знакомо с результатами авторитетных опросов, которые показывают, что с точки зрения избирателей политики женщины достойны большего доверия, чем мужчины, что они менее коррумпированы и лучше осведомлены о повседневных заботах рядовых граждан. Более того, согласно тем же опросам, женщины-политики более склонны к компромиссу, что повышает их рейтинг во времена углубления идеологического раскола в обществе. Избиратели также видят женщин как новичков в политике, а в американской традиции у аутсайдеров, что называется, всегда была хорошая пресса. It was unbelievable. Нескольким неразгаданным тайнам бостонского теракта посвящен комментарий блогера журнала Time Майкла Краули. Джохар Царнаев, по сведениям, сообщил ФБР, что братья не имели сообщников и что взрывные устройства они собрали по инструкциям, найденным в интернете. Противоречащей этому официальной информации на сегодня нет, констатирует Краули. Тем не менее, согласно некоторым источникам, изготовление взрывателей бомб, приведенных в действие с помощью дистанционных пультов, требовало известной искушенности, которую Царнаева не продемонстрировали ни тогда, когда отправились на марафон без всякой маскировки, ни тогда, когда разгильдяйски позволили бежать заложнику. Блогер журнала Time ссылается на члена комитета по делам разведывательных учреждений Палаты представителей, демократа Адама Шифа, который заявил CNN: «Кремль, как мне кажется, не рассказывает нам всего, что знает об этом деле». Только на днях Россия сообщила США, что в перехваченном телефонном разговоре Тамерлан Царнаев обсуждал со своей матерью тему джихада. Именно этот разговор послужил основанием для тревожного сигнала, который ФСБ послало Вашингтону 2 года назад. Исходная проверка, продолжавшаяся 3 месяца, ничего не выявила, но на запросы ФБР о дополнительной информации российские спецслужбы не откликнулись. Почему ФСБ поставила на контроль Зубейда Царнаеву или близких ей людей? На этот вопрос Москва нам не отвечает, сказал конгрессмен.
What difference at this point does it make?
Какое это все сегодня имеет значение? Так Хиллари Клинтон ответила на вопрос законодателей-республиканцев о том, почему администрация Обамы в течение нескольких дней отказывалась квалифицировать нападение на американскую дипмиссию в Бенгази как теракт. С этого же заявления Клинтон начинает свою заметку о продолжающемся расследовании ливийского инцидента колумнист Washington Examiner Майкл Барон. Хиллари Клинтон – фаворит демократов на президентских выборах 2016 года, и нет ничего зазорного в том, чтобы поинтересоваться, как в этом деле проявило себя вверенное ведомство, Госдепартамент, да и она сама, полагает Барон. Для оценки кандидатов в президенты это немаловажно. Колумнист сообщает об обнародованном только что предварительном отчете 5 комитетов Палаты представителей, в котором, среди прочего, говорится, что в 2012 году из Ливии поступило 200 сигналов о террористических угрозах, в том числе 50 из Бенгази. Ситуация в городе была настолько опасной, что все международные организации, а также Великобритания, закрыли там свои представительства. Американская дипмиссия, однако, продолжала работать, но по совершенно непонятной причине, говорится в документе, и вопреки настоятельным мольбам дипломатов, охранный персонал миссии был сокращен. Когда же по следам инцидента администрация готовила разъяснение, с которым собиралась войти в Конгресс, то из него, согласно отчету, по настоянию Госдепартамента были изъяты упоминания о полученных от ЦРУ сведениях о случившихся ранее в Бенгази терактах и о действовавших в городе союзниках Аль-Каиды.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В Амстердаме сегодня прошла официальная церемония отречения от престола королевы Нидерландов Беатрикс и возведения на престол нового короля Вильяма Александра. Об этой недавней, но уже весьма устойчивой традиции отречения нидерландских монархов мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым.
Это уже становится традицией, поскольку это третье подряд отречение. Каждая последующая королева, вступив в преклонный возраст, передавала власть своей преемнице или преемнику. Значит, королева Вильгельмина, это бабушка нынешней королевы Беатрикс, так поступила первой в 1948 году. Там были определенные политические обстоятельства. Ей не нравилась ситуация, которая возникла после войны, после освобождения в королевстве, в Нидерландах. У нее были трения с тогдашними политиками, и у нее ослабло здоровье, она уже была пожилым человеком, ну и она решила уйти. Королева Юлиана, ее дочь, правила до 1980 года и поступила точно так же. И там тоже были определенные обстоятельства. За пару лет до этого был скандал вокруг ее мужа. Муж королевы, он королем не является, его называют принцем-консортом. Он был обвинен во взяточничестве. Компания Lockheed американская предложила принцу Бернгарду, предложила ему довольно крупную сумму за то, что он пролоббируют интересы этой компании при закупке истребителей для голландских ВВС. Ну и его высочество не погнушался. В результате он потом долго каялся, его сняли с поста генерального инспектора вооруженных сил, ему, что занятно, запретили носить военную форму, но под суд не отдали, ну, все-таки муж королевы. Но это отразилось как бы на репутации королевской семьи, и, в общем, сама королева Юлиана устала и решила уйти. Так вот, это третье отречение нынешней королевы Беатрикс, оно отличается от предыдущих тем, что оно действительно добровольное, и там никаких политических обстоятельств нет. То есть она сознательно продолжает традицию своей матери и своей бабушки, просто как бы заявляя этим жестом, король такой же или королева, такой же человек, как остальные. Постарела, энергия уже не та, ей 75 лет, можно и на покой провести остаток жизни в кругу семьи, как частное лицо, ее будут называть принцессой теперь, королеву. Принцессой Беатрикс. Так что вот такая выстроилась традиция в Нидерландах, довольно занятная, но она выстроилась в силу обстоятельств, и сейчас нынешняя уходящая королева ее сознательно продолжает.
Фактически это две противоположные идеи. С одной стороны, говорить о том, что вот человек подал в отставку как с некой должности, а с другой стороны, все-таки королевская семья – это как раз то, что длится, и это не просто должность. В этом есть что-то, ну, сейчас уже нету сакрального никакого смысла в этом, но это семья, олицетворяющая традицию. Является ли это неким разрушением вот этой традиции монаршей?
Ну, я бы не видел в этом разрушения. Можно сказать, что в каком-то смысле монархия становится, ну да, несколько демократичнее, еще ближе к народу, потому что, да, монарх тоже имеет право отслужить какой-то срок, в общем, длительный, 33 года королева Беатрикс правила, ее предшественницы тоже не одно десятилетие. И уйти на покой она заявила, она в январе еще заявила о своем намерении, она сказала буквально, что пришла пора передать бразды правления следующему поколению. То есть тут, конечно, могут возникать какие-то сомнения, но, с другой стороны, вот голландцы, вернее, голландская монархия, она выстраивает сама вот такую традицию. Традиции бывают разные. Допустим, почему так не делает британская королева, тоже понять можно. Там понятие отречения, на нем лежит пятно 1936 года, когда Эдуард VIII отрекся из-за того, что хотел жениться на Уоллис Симпсон, и из-за этого был политический кризис. То есть, я не знаю, если бы королева Елизавета вдруг тоже хотела уйти, ей было бы сложнее, потому что вот лежит такое как бы негативное пятно. В Нидерландах этого нет. То есть те обстоятельства, о которых я говорил, они не были столь драматичны, чтобы как бы не позволить следующей королеве это сделать.
То, что вы произнесли сейчас, более демократичная монархия, это некий оксюморон.
Нет, ни в коем случае. Почему? Это просто у нас, может быть, как-то у большинства людей традиционно связана идея, что король или королева – это как в сказке «Алиса в стране чудес», да? Отрубить ему голову. Что-то в этом духе такое, авторитарно распоряжающееся. Идея монархии изменилась в 20 веке в Европе очень сильно. Она, конечно, сейчас, с одной стороны, такая декоративная несколько, То есть реальных властных полномочий там очень мало. Но, с другой стороны, ее символическое значение очень велико, и как раз Нидерланды – пример такого значения, потому что королева уходит 30 апреля в свой день. Это праздник, день королевы, день ее рождения. На самом деле это не день ее рождения, день рождения ее матери. Но там сложные обстоятельства, почему она сохранила именно эту дату. Неважно. Я был год назад в Нидерландах как раз на день королевы. Это очень весело, и это такой патриотизм очень специфический. Это когда все люди одеты в оранжевое, цвет династии, когда все веселятся, когда вся страна превращается в огромный блошиный рынок, потому что так случилось вот в силу обстоятельств, что такая традиция возникла. В день королевы люди просто продают ненужное друг другу. И это такое чувство как бы сопричастности людей. Вот мы один народ, а королева и династия – наш символ. Мы носим ее цвета в этот день. Даже очень многие люди красят волосы в оранжевый цвет в этот день. Очень-то забавно это выглядит. То есть эта роль, она есть, она жива. И это никак, на мой взгляд, не противоречит тому, что с точки зрения политической системы, естественно, Нидерланды – это демократия.
Но тут еще надо заметить, что, скажем, у обычного человека, сколько он может поколений назад помнить своих? Ну, я помню, скажем, деда, может быть, чуть-чуть знаю о прадедах. Про монархов, если ты живешь в монархии, ты можешь помнить довольно далеко. То есть это для обычного человека возможность ощутить свои корни, уходящие в историю.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И надо заметить, что вот как раз голландская династия, нидерландская, если правильно выражаться, она очень драматична была, ее история, она чуть не прервалась. И вот эта королева Вильгельмина, о которой я говорил, она была очень поздним ребенком. И была поэтому очень любимым ребенком не только ее отцом, тогдашним королем, но и всем народом. И вот традиция, о которой я говорил, День королевы, она началась когда-то, это конец XIX века, она называлась День принцессы. Это в честь пятилетней маленькой Вильгельмины был впервые устроен этот праздник. То есть тут как раз элемент, где пересекается история, политика, естественно, и какие-то вот очень человеческие моменты.
С обозревателем «Радио Свобода» историком Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Продолжается программа «Время свободы». Европейский суд по правам человека обнародовал решение по жалобе экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, признав ее арест незаконным и политически мотивированным. Об украинской реакции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Жалобу в Европейский суд по правам человека Юлия Тимошенко направила через несколько дней после того, как 5 августа 2011 года в ходе судебного процесса ее взяли под стражу. Спустя 3 месяца бывшего премьера приговорили к 7-летнему заключению за превышение полномочий во время подписания в 2009 украинско-российских газовых контрактов. Суд в Страсбурге констатировал нарушение ряда статей, ратифицированной Украиной Европейской конвенции по правам человека, признав незаконным и политически мотивированным арест Тимошенко. Однако при этом судьи отвергли претензии оппозиционного политика о применении к ней пыток. В правящей партии регионов заявили, что решение Евросуда не позволит восстановить права экс-премьера, поскольку стадия ареста к ней уже не применяется, и сейчас она отбывает наказание. Как подчеркивают адвокаты бывшего премьера, решение суда в Страсбурге имеет принципиальное значение, поскольку подтверждает не только политическую мотивацию ареста Юлии Тимошенко, но и политическую мотивацию всего процесса по газовому делу. Как известно, 7 апреля глава государства Виктор Янукович на основании рекомендаций президентской комиссии помиловал осужденного за превышение полномочий экс-главу МВД Юрия Луценко, а 27 апреля та же комиссия пришла к выводу, что бывший глава правительства не может быть помилована до завершения судебных процессов еще по 2 ее делам. За последние дни из уст европейских политиков не раз звучали заявления о том, что помилование Януковичем Тимошенко могло бы устранить последние препятствия на пути Украины к соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Этот документ планируют подписать на саммите Восточного партнерства в ноябре этого года в Вильнюсе, говорит руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Янукович ждет более удобного случая, более сложной ситуации, когда он может выложить освобождение Тимошенко на стол переговоров или на стол торга с Европейским Союзом, с европейцами, свою козырную карту, помилование Тимошенко. Причем, скорее всего, это будет негласная договоренность об отправлении Юлии Тимошенко на лечение. Это может состояться и до 2015 года, и даже в конце этого года. Если и выпускать Тимошенко, то выпускать ее на лечение в Германию, выпускать лечиться, а не выпускать из заключения и предоставлять ей все возможности для свободной политической деятельности. Поскольку вариант с Луценко не подходит, потому что Луценко не столь важна и не столь опасная фигура для нынешней власти, как Юлия Тимошенко, которая остается лидером оппозиции. Последние опросы это подтверждают. Именно в ней видят наиболее сильного, наиболее последовательного лидера оппозиции на данном этапе. Скорее всего, вот так будут развиваться события, поскольку решать проблемы Тимошенко в украинской власти придется, потому что, несмотря на меньший драматизм вокруг Тимошенко в отношениях между Европейским Союзом и Украиной, тем не менее, фактор Тимошенко остается одним из основных, важных с точки зрения дальнейших отношений или с точки зрения перспективы подписания соглашения Украина и ЕС об ассоциации в несвободной торговле.
Считает политолог Вадим Карасев. Между тем, сторонники Тимошенко не перестают добиваться ее досрочного освобождения. Уже после негативного решения президентской комиссии в администрацию Януковича были направлены очередные прошения о помиловании экс-премьера. На этот раз от общественных деятелей Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей. Журналисты, художники, педагоги, священники, депутаты местных советов призывают Виктора Януковича проявить милосердие и к Пасхе принять решение об освобождении Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня последний день перед майскими праздниками. В среду, 1 мая, в День международной солидарности трудящихся, в России проходят традиционные митинги и демонстрации. В Москве на этот день запланировано несколько акций, в том числе шествие Федерации независимых профсоюзов России, митинги и шествие Коммунистической партии, марш левых сил, который проводят представители несистемных левых движений, и другие манифестации. В этот же день в Москве начнут работать так называемые гайд-парки, специально выделенные площадки для проведения публичных акций с упрощенной процедурой согласования. Впрочем, представители общественных политических сил не спешат на эти площадки. И согласно опросу Левада-центра, праздновать 1 мая планируют 52% россиян. В различных демонстрациях готовы принять участие около 30% граждан. А готовы ли вы 1 мая защищать свои права, отказавшись от отдыха на природе? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Чебоксары, корреспонденту Радио Свобода Дмитрию Лишневу.
Да, я готов пожертвовать. Смотря куда вы хотите, за что вы хотите. За это можно выйти, конечно. Так можно, конечно, выйти.
Да, готов, можно. Конечно, у меня получится, потому что я, конечно, я на работе буду, вот дело в чем. А так, да.
Наверное, нет. Нет, не готова. Отдых. Ну, если по необходимости, если уж это действительно настолько такой вопрос серьезный, если глубокий, конечно, выйдем. Сейчас время такое. Когда можно вроде обойтись без этого, можно и, значит, как-то где-то промолчать, может быть. Где-то, может, и выступить. Но это так, двояко.
Да, готов, почему нет? Потому что наши права кто-то должен защищать. Да если мы сами не защитим, кто защитит?
Возможно, почему бы и нет. Ну, не знаю, какие планы будут. Смотря тоже, зависит от настроения.
Я бы лучше отдохнула на природе, наверное, скорее всего. Лучше отдыхать, чем работать. Хотя бы один день, два дня отдохнуть.
Вначале не будем права защищать. А потом друзьям собираемся шашлыки сделать, готовить.
Ну, мои трудовые права никто не нарушает, поэтому для меня этот вопрос не актуален. Но если бы мои трудовые права нарушали, то да, согласна. Защищать свои права вместо того, чтобы отдыхать на природе.
Да, выйду. Приду сюда на демонстрацию с Кирчапаева. Ну, защитить свои права.
Нет, на 1 мая сначала на демонстрацию, а потом на шашлыки. Вот. От работы, да. Профсоюз выгоняет нас.
Наверное, надо защищать свои права. И готова выйти и защищать.
Не знаю точно, как получится.
Готова. Готова вместо отдыха. Ну, там длинные праздники. Для меня это очень много. Отдохнуть успеем.
Работаю. 1 мая рабочий день у меня. Конечно, вышла. Если бы не работала.
Не выйдем. Потому что это бесполезная штучка. У нас народ такой пассивный стал. Пассивный народ. Все по своим нормам, никто никого не поддерживает. Поэтому я не готов.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, готовы ли вы 1 мая защищать свои права, отказавшись от отдыха на природе. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода, Чебоксары.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. А в 19.05 не пропустите на волнах «Радио Свобода» свежий выпуск в прямом эфире программы «Грани времени». Пришло время вновь выходить на Болотную. Об этом беседует ведущий программы Владимир Карамурза с активистом партии «5 декабря» Марии Бароновой. Слушайте «Грани времени» в 19 часов 5 минут на волнах «Радио Свобода». Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Пришло время вновь выходить на Болотную. Беседуем с активистом партии 5 декабря Марией Бароновой. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.